welcome into the stadium the two teams, Arsenal and our boys in blue.
Матвейское радио 4 представляет.
Стартовый свисток, первый пас и бегущий секундомер приближают спортсменов к заветной мечте. Под рев трибун, своим стремлением к победе, они дарят нам уникальное зрелище и открывают мир невиданных возможностей. Голы, очки, секунды, личности и командный дух. Любопытные истории, собственный опыт, фанаты и закулисье. Роман Антонович,
Евгений Равдин.
Пятая дорожка.
Мы узнаем, и мы говорим о спорте.
Давайте сейчас представим. 92-й год на дворе. Представьте себе вот классический такой американский бар, да? Туда обычно заходят пропустить бокальчик, вот. Но в данном случае главными героями этой истории будут директора двух крупных фирм. С одной стороны, авиакомпания, а с другой стороны, сервисная фирма. Так вот, руководство авиакомпании собиралось подать в суд на сервисную компанию из-за кражи лозунга. Так вот, сервисная компания использовала девиз «Just Plain Smart», а компания-перевозчик убрала слово «Just» и начала применять девиз в качестве рекламного слогана «Plain Smart». Ну вот, и дело могло даже закончиться длительным судебным разбирательством. Все это, конечно же, потрепало бы нервы и одной, и другой стороне. Естественно, денег стоило бы. Но директора решили вопрос решить иначе. Они пришли в бар, сели за стол для армрестлинга и в честном сражении выяснили, кто из них круче. Выиграл директор авиакомпании, получил право использовать девиз, но в качестве бонуса оба предприятия повысили свою репутацию и даже попали вот к нам сюда в эфир. Женя, привет.
Такой далекой подводки я еще не припомню. Привет, Ром.
Сегодня, как вы уже поняли, у нас пойдет речь об армрестлинге, об этом удивительном, интересном, увлекательном, захватывающем и полном нюансов виде спорта. И мы сегодня о нем узнаем еще больше деталей, нежели вот в первые минуты нашей программы. И у нас в гостях, я сразу представлю.
Выкладывай.
Ты, Жень, давай аплодисментами. У нас в гостях чемпион мира Янис Амолинш.
Ура!
Янис, привет.
Добрый день.
И будущий чемпион мира сейчас, начинающий армрестлер Константин Сизов. Костя, привет.
Привет, Костя. Привет.
Вот, я быстро назову еще номер телефона в студии для ваших WhatsApp-сообщений. 28-04-04-24. Можете спрашивать про фильм, там, где снимался Сильвестр Сталлоне, и про все, что с этим тоже связано.
Слушай, ты вот вспомнил, попросил вспомнить 92-й год.
Да.
Это мне не удалось, но я могу вспомнить, наверное, 95-й год. Была в Пардаугаве такая дискотека, называлась «Супер ФМ». И вот мы туда юные с одноклассниками ездили, и там на, по-моему, третьем или четвертом этаже, где была вся эта танцевальная катавасия, стоял вот стол для армрестлинга, и туда самые смелые, самые сильные, да, пацаны поднимались, чтобы на глазах у девочек и остальных ребят показать, кто круче. Я за этим столом, наверное, был раз или два. Я не был ни сильным, ни смелым. Но вот тогда, мне кажется, такое впервые мое знакомство с армрестлингом и произошло, потому что смотрел я на него много. И вот пока я рассказывал, я вижу, что я не стыкиваюсь. Тебе знаком этот стол?
Я помню этот клуб, я помню этот стол. Это, наверное, первый раз, когда я боролся на более-менее реальный стол армрестлинга. А так, конечно, я всегда любил бороться, и мне это понравилось. Ну, помню такого время, помню, да, было. Конечно, это, может быть, не там какие-то там правила, но да.
Ну, у тебя тогда опыт уже был, да?
Не, я еще не занимался, Я реально начал заниматься 96-й, в конце 90-го, мне кажется, 6-го. Я в Саласпилс пошел в зал, и в то время там был такой Станислав Смеднис, который старый штангист, фанат спорта. И я думаю, большинство, или сказать, семья армрестлинга должна быть благодарна ему за конце 90-х, начало 2000-х, что он держал наш вид спорта, что он развивал. Он был президент федерации потом армрестлинга. И там я начал свое какое-то там такие основные знания этому спорту, да, и вообще физическим тренировкам.
Хорошо, но если мы уже затронули, вот с чего все началось, Костя, у тебя как было дело?
Ну, это, наверное, со школы у меня началось. Это, наверное, был класс 7 или 8, я помню. Там тот первый армрестлинг-стол, это парта был у меня. Ну, тогда, наверное, да, я вот победил всех, кто в классе. И даже заявился на какой-то кубок школы. Но там я, к сожалению, проиграл почти сразу же. И был огорчен сильно. И потом как-то все это дело забросил. И вот вернулся назад, там, буквально несколько лет назад начал там как-то точечно тренироваться.
Ну вот, смотрите, какие интересные. Мы с Женей, вот Женя вообще пробовал, я помню, в летнем лагере когда-то я пробовал армрестлер, ну, армрестлингом заниматься, ну, мальчишки, сколько там, по 10-12 лет, как умели, так и делали.
Я думаю, кто всем, наверное, все пробовали, да, это самый такой...
Ну, там, вид, да, вид спорта, да, в принципе, все наглядно, мне кажется, да. Ты там встал, руку и...
Да, да, да.
Попробовать может любой.
Ну, а скажи, я хотел спросить, вот применительно к себе, да, у меня никогда не было, я не был там сильным очень парнем никогда, могу ли я компенсировать недостаток силы какими-то другими, не знаю, техникой или еще какими-то другими приемами?
Конечно, есть техника, есть тактика, но основное — это сила. Основное — это сила, если будет бороться между собой, может быть, те, которые понимают этот вид спорта, там все будет сила. Там, если ты 10, 20 или больше лет занимаешься, ты не можешь кого-то просто там каким-то приемом выиграть. Если ты, может быть, занимался какое-то время и с кем, кто вообще не понимает, да, ты можешь какие-то там позиции поставить, где у него биомеханически неудобно. Но так это вся эта сила. Сила в специфических углах, сила в специфических мышцах и группах.
Ну, наверное, есть, мне кажется, момент, просто время, когда ты можешь как-то техникой выиграть, а потом уже, когда друг друга уже знаете приемы, там уже только точная сила.
Да,
когда
да,
ты знаешь, что, что как будет кто делать, и тебе просто надо быть сильнее в этом.
Если я в спорте почти 30 лет, и в мире все знают, что я делаю, как я буду бороться, где я буду атаковать, где я буду держать, все знают. Вопрос, есть
сможет,
у него что-то, что поставить против меня. Если нету физически, тогда и нету. Все.
Так
и
там... что, Женя, первое время у тебя есть шансы.
Шансы есть, но главное тебе, что необходимо, это стать сильным, там, где надо.
Но что интересно, вы когда заходили в студию, я вот как раз вас догонял и смотрел сзади, вот чисто визуально, никогда не скажешь, что каким видом спорта вы занимаетесь, и что в вас кроется эта невероятнейшая сила. И обычный человек, ну, он, наверное, жертва стереотипов, ему кажется, что если сильный, значит, ты качок.
Да, это не бодибилдинг. Это, конечно, гипертрофия, да, мышц, масса мышц, это один из самых легких вариантов, как и добавить силу. Ну, это не означает, что всегда ты должен быть большим или, как ты сказал, там, качок, или чтобы ты был сильный. Нет. Будет многие тоже такие же примеры, где тяжелая атлетика, штанга или пауэрлифтинг, и ты никогда не скажешь по виду, кто сильнее. Это то же самое, что на улице иногда говорят, что там все боятся, что идет какой-то бодибилдер, и думают, что он опасный, и реально надо смотреть на уши, на нос, на эти косточки, вот те реально опасные, у которых не то, что у тебя бицепс большой.
А скажи, пожалуйста, ты говоришь, что это должны быть специфические мышцы, то есть для них, очевидно, и специфические упражнения, да, это не просто там бицепс и штанга.
Да.
Но вопрос такой, можно ли, ну, то есть, знаешь, спортсмен обычно гармонично как-то устроен, да, у него понятно, что если ты, не знаю, штангист, то у тебя определенные мышцы сильнее, но можно ли быть, мой вопрос такой, можно ли быть успешным армрестлером, вот, не знаю, раскачав себе одну руку, те мышцы, которые нужны, но вот только одну руку?
Есть такие примеры, там больше уже какие-то генетические, я бы скажу, что это болезни, что есть какая-то гипертрофия одной рукой. Есть такие. Ну, если смотрим нормально на физиологию, рука должна где-то стоять или держаться, но это весь тело как одна система, да, и если здоровая система, тогда, конечно, и спина, и плечо, и даже ноги необходимы. Да.
Ну, есть же такой спортсмен, он до сих пор, по-моему, выступает.
Есть, у него есть Олег правая, Жок, который Жок, чемпион, да, на левой руке, у него какая-то генетика. Есть него, Матвей, да. Шмидл, у которой правая, да, рука, да, да, да. Там есть турки такие огромная. Тоже. От, не знаю, сколько миллионов людей находится, и сейчас они, в принципе, жизни, они, можно сказать, люди с специальными необходимости, а в спорте они сейчас атлеты, потому что у них, может быть, правая рука два раза больше, чем левая, да, и можно сказать, что у них это, или по-другому, может быть, правая, два, левая намного, да.
Артур Макаров, у принципе, него тоже огромная,
да,
ладошка.
У них это слабая рука, которой они не борются, это нормальная рука, это, ну, да. Которая борется, это уже, можно сказать, более, но они это используют и очень успешно используют, и правильно делают.
Ну вот если человек генетически, ему природой предназначено быть, ну, допустим, такой комплекции, как я, да, могу при помощи армрестлинга или благодаря ему стать таким, как ты?
Ты можешь при помощи тренировок стать сильным. Угу. И я также как тренер тоже работаю уже больше, чем 20 лет, и скажу так, у меня было очень талантливые спортсмены. Ну, главный талант – это способность работать. Если ты способен, и это не всегда та самая интересная тренировка, это монотонное, то же самое, повторить годами, и ты, если ты как спортсмен готов 5, 7, 10 лет постепенно работать, и не то, что там месяц, ты каждый день реально работаешь, будет уровень, будет результат. И те, которые талантливые, конечно, самый лучший вариант, если у тебя есть и физиология, и биомеханика, и антропометрия, все эти показатели, и еще вот эта способность работать, который большой талант, угу, тогда самые лучшие результаты. Но все равно есть такие, которые видно, что у него не получается. Ну, если ты занимаешься довольно долго, будет, результат будет.
Костя, готов ли ты 15 лет заниматься одним и тем же?
Да. Готов, абсолютно готов. Я почти 20 занимаюсь одной и той же работой, так что...
Ну, а скажи, ты сказал, что ты не так давно возобновил...
Ну да, буквально несколько лет, наверное.
...занятия. Как сейчас выглядит твой план тренировок на неделю? Потому что у тебя же есть и работа, и семья.
Сейчас у меня нету таких прям уж точечных тренировок. Там. У меня сейчас вот общий такой какой-то процесс, который включает в себя и кардионагрузки, и как бы, ну, я просто как физкультура в целом. То есть у меня есть... Я сделал там у себя, оборудовал дома там небольшую такую качалку за домом. Там притащил всякого старого железа. И вообще я начинаю день, я пробегаю утром примерно километр, потом зарядка и какие-то небольшие упражнения. А на выходных, ну, как-то, может быть, усиленно делаю, там, бицепс делаю предплечье. Ну, для хвата я тоже делаю, занимаюсь. У меня там такой пруток есть, такой широкий, где-то вот такой 50 миллиметров. И просто вот так закатываю пальцем его наверх. Ну, и тогда чувствуется здесь прямо такое жжение, ну, вот такие точечные моменты есть. Иногда с резинкой вот так обматываю на руку и вот так подцепляю гирю. Ну, так от пронаторной мышцы вот такие. То есть на весу или сидя. Но в целом я говорю, что я сейчас просто такой какой-то базовую сильность обретаю. Больше так, больше как физкультура. Ну, приседания и все такое, штанга.
Хорошо, а скажите, если мы говорим про руки, то можно ли и нужно ли накачать пальцы? И как это делается?
Все важно. Ну, специфические упражнения, конечно, без этих, да, невозможно. Но самое лучшее, это как в каждом спорте. Хочешь бегать – бегай. Хочешь плавать – плавай. Хочешь быть хорошим армрестлингом – надо бороться. Ну, надо, да, бороться, ну, надо спарринг, надо опыт. Да, если не будет тебе этот, не знаю, сколько там тысяч часов на столе, тогда уровень, наверное, тот и понятия в спорте не будет. Да?
Да, пальцы,
конечно, если опять обратно в биомеханику, пальцы или рука – это одна кинематическая как цель. И цель столько сильна, сколько тебе слабый звенок этот и все. Если тебе пальцы самые
самое слабое звено,
я найду это.
Угу.
Если тебе не будет кисть держать, я найду это. Я знаю это, я чувствую это. Не будет бицепс или боковое движение, или натяжка, я найду.
А хорошо.
Такое задание у меня – найти соперника, самый слабый звенок.
Скажи, пожалуйста, вот ты садишься за стол с соперником, вы беретесь за руки, и, как ты говоришь, ты чувствуешь, что у него слабый бицепс, например, или у него слабая кисть. Твои действия будут отличаться в зависимости от того, что у него слабое? То есть ты будешь как-то иначе подходить к этому бою, ты будешь иначе бороться, прилагать в другом месте силу? Что-то, как ты этим воспользуешься, его слабостью?
Наверное, сначала у каждого есть свое движение. У каждого есть своя, как это, можно сказать, удобная или фаворит, или какая-то первая
коронка.
Движение. Коронка, да, коронка. И сначала я у всех своих учеников то же самое говорю. Сначала не надо ничего придумать, делай свое движение. Если это работает, пусть соперник думает. Пусть он старается что-то найти. Если это ты чувствуешь, уже не получается... Тогда да. Конечно, ты опять думаешь, где лучше атаковать, или на кисть, или на пронатор, или на бицепс. Ты уже стараешься что-то искать. А если работает, ну что?
Хорошо. А скажи, вот ты можешь на словах объяснить, что такое атаковать на кисть и что такое атаковать на бицепс?
Я думаю, сейчас лучше это показать.
Есть кто у нас...
Да вот Женя рядом с тобой сидит.
Смотрит, нет. Ну хорошо, вот давай, левая.
Если, например, я хочу атаковать на твой кисть, я движением на себе тяну себе.
И я вынужден разгибать руку, и у меня теряется плечо, да?
Кисть. Если хорошо. Я чувствую, что там не идет, тебе кисть и пальцы держит, я опять своим движением боковым и кисть атаковаю и на твой пронатор, и на твой бицепс.
Ага.
И, конечно, самое лучшее, если я все это делаю вместе. И кисть, и на себе, и боковой. Ну, главное, если ты потеряешь один этот опять угол, наверное, и вся рука открывается.
То есть очень важно, в какую сторону ты тянешь. Не просто к столу, а куда? На себя, бок, с боковым движением, с поворотом.
Делать. Главное, чтобы локоть встает, специально у тебя подушка, где ты можешь даже движение, а так, конечно, вектор атаки или защиты, он может быть разный.
Угу. Хорошо.
Это борьба.
Так, я сразу спрошу, Янис, ты почувствовал, где у Жени слабое какой-то элемент?
Я почувствовал, где у меня слабое.
Сверим показания.
Там есть над чем поработать. Давай такую формулировку выберем.
Есть чем поработать.
Хорошо, ну вот, когда идут соревнования, ты выходишь к столу, сколько времени нужно тебе, чтобы понять, где слабое место соперника?
Идем обратно. Если я чувствую уверенно, я делаю свое движение, и пусть они думают. А так ты уже, наверное, через меньше, чем секунд, ты чувствуешь. Ты делаешь движение, чувствуешь, все, там стена, там не идет. Идем в другом движении, это быстро. И там даже это не то, что там думаешь. Если ты занимаешься этим годами, ты чувствуешь это. Ты не думаешь, ты не делаешь какое-то движение, это уже должно быть, что это твоя какая-то автоматическое движение идет. Да.
На уровне ДНК.
Это как в борьбе. Ну, там ты не можешь блок поставить и думать, что сейчас я правая рука, я защищаю удар или круг, и я ставлю так, или корпус назад. То же самое здесь. Это борьба, где все идет уже как более как...
На уровне рефлекса.
Рефлекса, да, вот не знаю слова.
Да. Костя, вот из того, что Янис рассказал, ты узнал что-то новое?
Ну, в принципе, ну, какие-то что-то моменты можно, да, понять новые. Ну, я понимаю, что, да, я понимаю, о чем Янис говорит, а просто про то, про свое движение и про вот это вот боковое, и то, как что ты должен понимать, как именно ты уже чувствовать, как, что тебе надо делать.
Хорошо, какая у тебя коронка?
Ну, наверное, я вот больше верхом борюсь. Наверное, вот пальцы мне... Больше такая. И вот я тренирую предплечье и вот лучевую. Наверное, вот такое движение больше будет.
Армрестлинг, если чтобы понять, есть два таких совсем, если основных видах борьбы. Это одна борьба верхом, когда спортсмен старается открыть кисть и пальцы соперника. Вторая – это борьба крюк, когда он идет как раз вперед, и атака идет больше на бицепсы и боковое движение соперника. Два основные. Конечно, там очень много вариантов, но основные, да, два таких. Верх или крюк.
А, скажи, если можно ли говорить о том, вот ты часто бываешь, ездишь на соревнования, можно говорить о том, что существует какая-то, знаешь, школа борьбы, вот, не знаю, английская или там латвийская или украинская? Или это все-таки все индивидуальная очень история?
Есть, конечно, какие-то там больше, может быть, не только латвийская, а от каждого клуба можно иногда видеть, что от того клуба, где занимается, идет какие-то спортсмены, когда идет опять новый, да, он борется, похоже, как боролся там 10 лет назад тот же самый спортсмен от того же самого спорта и клуба. И еще вариант, если ты специально, например, есть... В мире тоже говорят, латвийская, я скажу так, латвийская система тренировок. Да, у нас есть, мир хорошо знает, как у нас есть принцип, как мы занимаемся, тренируемся, и даже да, такое слово использует.
Угу. Но тут напрашивается вопрос, вот вид спорта как таковой, насколько сильно он прогрессировал? Вот какие-то совершенно неизвестные там 15 лет назад вещи сейчас воспринимаются как само собой разумеющиеся. Мне сложно привести какой-то пример, но я надеюсь, ты понял.
Да, если говорим о том, как боролись, я думаю, что лучшие спортсмены 10, 20, 30 лет назад лучшие, они до сих пор могли бы бороться на равных, ага, тем же. Я думаю, это смотрим опять на других видах спорта. Легкая атлетика, та же самые силовые виды спорта. Мы видим, что это развитие есть, но она все равно лучше. И то время они все равно были очень вот уровне. Ну, сейчас, если сравнить, раньше на чемпионатах, еще вот в конце 90-х, начало 2000-х, я ездил на чемпионатах мира и Европы. Ты смотришь список спортсменов, ты видишь, так, 3-4, может быть, 5 серьезных соперников, а там уже как остальных там 20-30 смотришь, думаешь, так это почти свободный, как там уже легко пройдешь, это как свободный крюк. Сейчас такого нету. Средний уровень, он намного выше, сейчас все знают, все понимают, как бороться, как тренироваться, очень много информации, намного больше. И думаю, это тоже вот все эти социальные сети, интернет, он помогает как раз понятием, как лучше подготовиться, если ты можешь это понять и конструктивно так для себя найти эти принципы подготовки. Mm-hmm. Да.
Ну, давай посмотрим, когда ты начинал свою тренерскую карьеру и сейчас, как у тебя вот этот тренировочный процесс эволюционировал?
Mm-hmm. Я думаю, до сих пор каждый год все равно, и это у всех, мы стараемся найти, придумать какие-то новые принципы, какая-то, и можно сказать, это как эксперимент.
Эксперимент.
Да. И каждый год, даже когда ты занимаешься 25 лет, все равно ты думаешь, что ты можешь делать лучше. Да. И не то, что там раньше что-то неправильно делали, нет, ну... Все равно.
Неправильно, это просто очередной правильный эксперимент, когда ты ищешь что-то новое.
Да. И ты должен попробовать, может быть, там 100 разных вещей, чтобы понять, что, может быть, 99 из них не работает. Угу. Но ты найдешь один, что работает.
Как изобретатель лучшего в мире пылесоса.
Да.
Но мне кажется, не пылесоса, была такая история про лампочку.
Да, мне кажется, про все что угодно может.
Что вот прежде чем найти эту вольфрамовую нить, которая светится, изобретатель испробовал там 600-800 других материалов.
Да, и главное, ты должен найти, что работает для тебя. Там ты можешь брать самую лучшую систему, возьми от Джона Брзенко, возьми от Левана или из кого-то другого, какие там великие чемпионы, или даже мою систему, и, может быть, для тебя она не работает. А ты нашел, что работает для тебя, это важно.
А скажи, какие страны главные в армрестлинге мировом?
Латвии.
Правильный ответ.
Не, как главный? У нас, я скажу так, у нас мало или даже очень мало людей, если так смотрим на мировой, которые серьезно занимаются. Ну, из этих пару людей, которые занимаются, у нас очень-очень высокий уровень. Очень высокий уровень, да.
Не, это круто. Это на самом деле круто.
Костя, а скажи, пожалуйста, ты выступал на соревнованиях уже?
Да, несколько раз был на местных чемпионатах, там, где вот в качалке у Раймонда и еще там местности. Ну, в принципе, вот и все.
И как? И как?
Кое-где неплохо, кое-где плохо. Ну, в общем, для себя понял какие-то моменты, где послабее, где сильнее надо делать. В общем, ну, что-то для себя просто что-то новое подчеркнул, и все.
Ну, а скажи, когда ты выходишь на помост или за стол, ты, ну, наверное, поскольку это местные соревнования, ты знаком более-менее со всеми соперниками или нет? Если нет, то на что ты смотришь и как ты готовишься?
Наверное, я больше смотрю на ладонь. Ну, как не в целом, а вот на ладонь, когда берешься за руку, ее чувствуется прям. Вот. Если человек там прям сильно натренирован, то там прямо такие каменные пальцы. Вот так вот. Ну и все. А внешний вид это, ну, так, все злые. Все хотят выиграть.
Хорошо.
Я злым, не знаю, так просто не могу стать.
Ну, а было такое, что тебе, вот ты смотришь, и против тебя злой какой-то выходит армрестлер, и тебе немножко не по себе, и это влияет на твою...
Да, это было так, там один дядька такой вышел, прям такой злой. Ну, я растерялся, и он очень-очень быстро закрутил меня, и все, и я проиграл. Ну, вот так было. Ну, надо разозлиться так, по-хорошему. У меня сложно, я так не могу.
Ты вроде такой, да, добродушный, по-моему, человек.
Разозлиться, поэтому... Ну, это тоже вот надо разозлиться, чтобы был такой адреналин, чтобы...
Янис, ты учишь, как разозлиться своих учеников?
Такая психологическая игра.
У каждого есть свой, наверное, уровень, где ты чувствуешь какой-то перед соревнованием, что ты готов. Есть у кого надо этот... что он более спокойный, есть у кого надо, если смотрим так, что он такой уже активный, агрессивный, и надо найти. Где ты чувствуешь хорошо, удобно, нету такого правильного. Наверное, большинство будет, да, немножко надо так, как, не знаю, сказать, что да, более агрессивно. Но есть, которые очень спокойно, очень спокойно.
Но на самом деле это вот такие психологические тонкости, и вот сколько мы о спорте разговариваем, то аспект психологии часто, ну, если он не выходит на первый уровень, то как один из главных он упоминается обязательно.
Да.
Да? Как бы ты классно не был натренирован, какие-то вещи ты мог там 100 000 раз повторить, а когда наступает ответственный момент, что-то пошло не так. Один единственный ответственный момент, и все, и медаль олимпийская, например, пролетела мимо. Угу. Вот как с этим в армрестлинге приходится справляться?
Я думаю, это так же, как другие виды спорта. Есть люди, которые может, когда надо, на самый ответственный момент, главный старт, показать еще, может быть, немножко больше и лучше, что он либо когда мог, и есть... как раз наоборот, которые, да, чемпионы тренировок, но они никогда не могут в правильный момент. И там, конечно, это физиология, это психология, все вместе. У нас есть очень хорошие спортсмены, которые, да, перед всеми соревнованиями они просто себе уже как-то психологически, и потом это вместе работает. Идет то же самое психосоматика, вегетативная система работает, они просто не могут себе... на этот. И это не сразу, это длинный период. Это вся, может быть, последняя уже неделя перед соревнованием, когда они себе уже, не знаю...
Накручивают?
Да, нет, как раз вот сагрой себе вот...
Ну, сами...
Разрушает себя.
Сами себя грызут, да. Самоедство. Сами себя.
А так, конечно, психология есть. Будет всегда два типа, если так основного опять смотреть. Есть один вариант, который приходит на соревнование, и он вчера очень плохо спал, чувствовал страшно, вообще не смог. И тренировок мало, все болят, руки. Да, и вообще болезнь страшная была. Да, ну не знаю. Что-то буду пробовать, но очень трудно, очень трудно. Есть такие. И есть опять второй вариант. Лучше, чувствую лучше, чем либо когда... все рекорды свои пробил, буду во всех там...
Рвать на части.
Да, да. И вот они обе работают. И вопрос, что ты выбираешь. Это один, когда ты стараешься показать, что ты хуже, чем реально, и, может быть, своего соперника немножко расслабить. И есть второй, когда ты уже знаешь, что твой соперник может быть как раз наоборот такой, что, который уже, не знаю, боятся, или и тогда ты лучше вот говоришь, что форма такая, как никогда, все рекорды. Я лучше, чем тот год, когда выиграл чемпионат мира, вот сейчас я еще два раза сильнее.
Угу. Кость, а ты к какому типу принадлежишь из этих двух?
Наверное, к первому. Все плохо.
Плохо, да. И это тоже работает. Очень хорошо работает, да.
Ну, бывает иногда хорошее там настроение. В целом всегда находишь что-то как-то не то.
Слушай, ну вот ты смотри, проиграл один раз, другой раз. Что же тебя продолжает толкать вперед? Ну, если проигрываешь, ну, что это такое? Я ж, в конце концов, пришел выигрывать, а не быть мешком, как говорят боксеры.
Ну, наверное, это и есть вот это вот такой вот вид спорта, который все-таки затягивает обратно. И почему я вот 7-8 класс, там, когда первый раз там занимался, забросил, а вот потом вернулся, к примеру. Ну,
ты забыл все плохое и помнишь только хорошее.
Ну, вот просто надо немножко, чтобы вернуться. Это такой спорт, мне кажется, что он такой своем простой и в тот же момент сложный, и как-то вот он очень так зацепляет, и не надо особо много, чтобы им заниматься на самом-то деле и тренироваться. Вот так, наверное, так.
Угу. А скажите, сколько длится матч? Ну, то есть я так понимаю, что это может быть одна секунда, да. А самый долгий на вашем опыте сколько длился? Максимум? Бывает, что там минуту длится поединок?
Да, боролся пару минут, да, бывает. Ну, это не часто. Если ты знаешь и понимаешь, как бороться, и опять ты можешь найти какую-то точку, где ты хотя бы на грамм сильнее соперника, опять ты можешь это уже как-то реализовать.
Да, да, да.
Если ты знаешь и понимаешь. Но надо найти. Так что у тех, которые борется и понимает, бывает, что минута-два, но это не часто.
Минута-два, это да.
И потом, если...
Секунд пять.
Да, если это турнир, и тебе первый или второй круг такой бой, ну, в принципе, все, твой турнир заканчивается.
Потому что у тебя ты слишком много сил потратил?
Да, да. Когда это, как идет... Армрестлинге есть два варианта. Есть турнир, когда, не знаю, там 10, 20, 30, 40 людей, и там два-минусная система, и борьба идет. И есть это суперматч, когда индивидуально ты уже знаешь, с кем ты будешь бороться, едешь на соревнования, там до трех или до четырех побед, конкретно с кем ты уже готовишься с ним специально бороться, как суперматч. И там опять это... Потому что вы обе устаете. Там это не проблема, да, там иногда даже у того, кто знает, что у него выносливость хорошая, он может специально, да, стараться все больше и...
Обороняться больше, чтобы тебя вынудить потерять сил?
Уже первый раунд, там захват, борьба, все позиции, ты уже там, может быть, 10 минут стараешься, чтобы это все было долго, чтобы соперник уже руки затекает, уже пальцы забываются, он уже все, и физически, и психологически уже свой старт, эксплозивно все, он уже потерял. Ну, если у тебя есть эти качества, что ты можешь, и, конечно, знания тактические.
Ну, вот, по-моему, это была твоя тактика, когда ты на Ист-Вест боролся.
Да,
Очень долго длился у вас.
Да, я последний еще с августа Америки такой большой мяч на правой руке боролся, но там немножко...
Там
и...
было сильно,
да, но там еще одна проблема была, если ты смотрел, я первый бой, я проиграл и даже, можно сказать, отдал. Неполный перерыв, но связка от сгибателя кисти пронатора идет локоть. И я порвал эту связку, и немножко коротериальная и медиальная связка локоть. Я почувствовал, что идет травма. Звук такой, чтобы как джинсы тебе...
Рвутся.
Да, и я почувствовал, что это и послышал тоже, и боль, ну, все дальше.
Было видно,
и тогда я старался бороться на то, что остался, без кисти, без пальцы, только на, в принципе... такую натяжку на себя,
это очень круто,
спиной, да, и, конечно, моя единственная надежда была, что я смогу как-то остановить, и, может быть, его...
Я не мог
уже боковое движение, я должен был его держать в таком зашитном, неудобном позиции, ну и потом я первые два раунда проиграл, потом третий, четвертый, пятый выиграл, и в конце выиграл.
Ты выиграл с травмой?
Да.
Боль это...
Боли, боли нету.
Боль есть, ты чувствуешь, но там идет и допамин, адреналин, все идет, и если надо было какой-то перерыв, и через 5 часов бороться, это было нереально.
Да.
Сразу ты можешь. Конечно, я понимаю, как физиотерапевт, что это не лучший вариант, но там уже, как сказать, шаг назад уже нету, да, ты в борьбе, ты думаешь... Что делать, да.
Ну, это
я классно. Также 12-й год чемпионат мира выиграл с травмой, да, плечевого там мышца супраспината, связку порвал. Ну, можно бороться.
Нет, наши люди...
Эти не лучшие примеры, но есть, да.
Наши люди не могут стать чемпионами, чтобы не преодолеть какую-то непреодолимую сложность.
Слушай, я думаю, что это не только наши люди. Чемпион всегда должен преодолевать и себя, и обстоятельства, и соперника. Я думаю, что любой чемпион... Ты возьми, недавно, например, был матч Джокович против Алькараса в теннисе. Да, если кто смотрел. Вчера был полуфинал Australian Open. Джокович из-за травмы снялся. А в четвертьфинале он получил травму, там, в первом-втором сете, но нашел способ, тоже изменил тактику, превозмог себя, там, получил, может быть, какую-то медицинскую помощь и в итоге выиграл. А вот вышел через день, через два и довольно быстро снялся.
Но это, ну, там уже другой темп, другое настроение. Ну, абсолютно все. Давайте я сейчас достану виртуальный видеомагнитофон, вставлю туда виртуальную видеокассету, и там будет идти фильм, сами знаете какой.
Я не знаю.
Как, Сильвестр Сталлоне? Ну, да, это же классика жанра. Это же,
где он дальнобойщика
какого-то играл? Да, сильные руки, да.
Это вот тот это... фильм со Сталлоне, который я не видел никогда, признаюсь.
Прототип по Джон Бразен.
Да, история. Да, да. Если реально этот фильм, 87-й год,
да.
Перед фильмом легче, те, которые этот фильм
смотрели?
Не смотрели, а делали. У них легче было сделать реальный чемпионат. Они делали квалификации Франции, Израиля, Японии, Канаде были турниры. Все лучшие поехали в Лас-Вегас. Там был большой турнир, где реально так же, как в фильме, этот Вова грузовик, главный приз был, единичный приз.
Да, 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 да.
И тот время выиграл Джон Брезенг, молодой пацан, у которого было тогда 20 лет. Он до сих пор борется, 60 лет, до сих пор сильный. И он как прототип. Угу. Потом и многие из тех, которые на тот турнир боролись и выиграли, они в том фильме снимались как актеры, как те, с кем Сильвестр тогда боролся. Да, да. Да, да.
Так вот, к чему я подводил? Вопрос такой. Ну, ты же внимательно смотрел, и ты, Костя, внимательно смотрел этот фильм. Да? А, вот насколько правдоподобно там показывают все? Потому что простой зритель, ну, да, здорово, все замечательно, там тот проиграл, тот победил, все круто.
Давай мы у Кости спросим, который вот недавно со свежими впечатлениями.
Я подметил, что там очень художественно сняты вот эти моменты, когда добивают, да, вот противника, то есть вот он держит, и он такой, хак, и вот уже на почти всю амплитуду назад, и вот добил. Ну, так, ну, не может быть. Если ты отклонился сюда, ты уже отсюда не выйдешь уже практически.
Нет,
наверное, вот этот момент.
Какие-то технические аспекты там есть реальные, но есть, когда, конечно, ты, если ты понимаешь спорт и знаешь, это фильм, это фильм.
Да.
Это не для спортсменов, это для зрителей. Для них, может быть, надо какие-то там сделать специально, да.
Да, ну Сильвестр Сталлоне, он правдиво боролся или нет?
Мог бы он быть чемпионом?
Не-не-не, вот то, как он показывал, как он...
Правильно ли он кисть ставил, корпус клал?
Какие-то движения, да, но не все. Но это то же самое, как Рокки. Ну, какой он там боксер? Хороший?
Лучший.
Или...
Лучший, да.
Да, ну лучший. Как, руки держит ниже пояса, да, все время. Ну, такой же... Ну, может быть, не совсем такое сравнение, но да.
Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос. К нам приходят люди из разных видов спорта, и мы, по крайней мере, я, с удивлением узнаем, что, например, есть там в прыжках с парашютом или в парапланеризме там 5 дисциплин. На точность, на скорость, на трудность, прохождение дистанции, еще какие-нибудь там фигурные, экстремальные. Мне интересно, в армрестлинге есть какие-нибудь разновидности? Или правая рука, левая рука? И на этом закончим. Ну, там, понятно, весовые категории, может быть, возрастные, но вот есть ли другие...
Весовые.
Весовые, да, вес, это, возраст.
Это борьба, это как опять то же самое тяжелая атлетика, это основное, это весовые категории. Ну, возраст, ну, да.
Но есть ли какие-то менее ожиданные?
По-моему, там, где нету подушек, там, где просто стол, и ты можешь использовать весь стол.
Армсумо.
Армсумо, вот, точно.
Японии.
Ага, Японии. Интересно.
Ну, там просто стол, так же самое, стоишь напротив, и... Ну, ты можешь использовать, то есть, если...
Можешь скользить локтем по всему столу.
Рестлинг, ты не можешь там за пределы подушечки выезжать, то здесь ты можешь прямо использовать весь стол. И то есть, ты в какой-то момент, если тебя вот там вот так уже зажали, ты просто так вот можешь хоп, и вот так вот куда-то, или там вот туда подъехать, зацепить, там забрать, ну... Ну, мне кажется,
это,
может
это,
быть,
кстати, интереснее. Это, кстати, довольно старый вид спорта.
Да,
и
мне кажется,
я где-то
больше...
смотрел, что там больше 100 лет они так и уже так борются.
Но он может быть больше травмоопасный, мне кажется.
Есть кто говорят, что меньше, есть кто говорит, что больше.
Так он тебя подъедет и заберет. Ну, в общем, да, вот армсумо есть такое.
Вы к нам в студию пришли не с пустыми руками, это очень хорошо. Вы с собой принесли две таких штуки. Нужно сначала дать послушать нашим слушателям, что это, вот как это звучит.
На самом деле, ты можешь в микрофон ее, да? Класс.
Да.
Я должен сказать, что это та штука, в общем, из-за которой мы вас сегодня и пригласили сюда, потому что мы с Костей оказались в гостях у нашего общего друга, и вот Костя достал эту штуковину из кармана и сказал, хочешь попробовать? Ну, мы не можем вам ее показать сейчас, но представьте себе ручной эспандер такой, пружинка загнутая с двумя ручками, которую ты одной рукой, да, в кулаке сжимаешь. Я таких видел много, и как-то никогда, по крайней мере, уж один раз сжать ее для меня не составляло труда. А эта штуковина металлическая и выглядит так солидно. Я ее взял, и Костя сказал, ну ты, главное, вот чтобы ручки соприкоснулись, сожми ее до такой степени. Я вам скажу, что сделать это невозможно физически. Ну, конечно, Кости возможно, и Яниса вообще расплюнуть. Но, в общем, эта штука и заинтересовала меня, и привела вас к нам. Вот я хотел ее поблагодарить.
Разные нагрузки есть. Вот,
Captain of Crush называется.
Ну, это, конечно, считается такой золотой стандарт там эспандеров. В общем, они очень популярные. Есть от вот, 0,5 до 4, там, к примеру. Вот, там, и 0,5, 1, 1,5, 2... И, к примеру, вот номер 4, там уже нагрузка 156 килограмм, по-моему, и там буквально 5 или 6 человек всего лишь там официально закрыли его.
В мире?
Да. Ну, вот прямо сертификацию там получили, что да, там закрыли.
А ты мог бы закрыть такую штуку, Янис?
Нет. Сложно, там специально сложно. Надо тренироваться. Это каждый, опять то, что сказал, каждый вид спорта свои какие-то... специфические нагрузки, да, углы. Да. Средний армрестлер, конечно, он сможет, наверное, больше, чем такой средний простой человек. Но сказать, что они чемпионы здесь, нет. Это другой вид, это другие немножко...
Ну, это скорее больше когда-то. Ну, для развития.
Да, пальцы, да. Что да,
ли, да. Тренировочный такой...
Вот что, да, что качает эта штука, если я ее там буду...
Пальцы.
Угу. Пальцы. А смотри, ты говоришь пальцы, а показываешь на предплечье. Объясни, пожалуйста.
Ну, у тебя же как? Ну, предплечье, пальцы. Пальцы у тебя становятся сильнее, а предплечье становится больше.
Где укрепляются мышцы пальцев?
Вот здесь, к лучевой.
Медиальный локоть. Ага. И пальцы, и сгибатели кисть, и пронатор, они все прикрепляются. Медиальный локоть, и все мышцы предплечья, это и пальцы, и кисть, которые работают. И то же самое и обратно, все, которые открывают пальцы или... разгибатель кисть, это латеральный, это локоть, где прикрепляется.
И можно просто как использовать, ну так, там, для тренировки, а вот прям если хочешь там на результат закрывать, то тут уже надо какая-то техника своя тоже, потому что, к примеру, вот в таком положении сложно закрыть. А если вот чуть-чуть сюда поставить, вот...
То есть надо упереть его?
Ну, да, тебе просто надо вложить, как тебе удобно, и плюс поставить так, чтобы в конце ты еще подзакручивал пальцами, чтобы додавить просто. Ну, в общем, как-то свой...
Но тоже вопрос техники.
Надо свое поймать вот это.
Техника,
вот,
физика, да.
То есть, потому что вот на прямые там полусогнутые пальцы, ну, практически сложно, невозможно додавить прям.
Костя, ты вот дошел до того этапа, когда понимаешь, что без знания, ну, очень детальной физиологии человеческого тела, что-либо дальше сделать будет очень сложно.
Нет.
Нет. Янис-то наверняка уже...
Сейчас я, да, больше силу как развиваю сейчас.
Слушай, но мне кажется, Ром, что спортсмену не обязательно знать физиологию, особенно если рядом есть тренер, который знает эту физиологию и может сказать, что тебе надо делать.
Тренер хитрый, тренер сам еще соревнуется.
Так это хорошо, когда тренер активный.
Нет, это очень помогает. Это помогает. Когда я начал заниматься, конечно, основной такой принцип силовой тренировок, да, тренер мне дал, потом я начал учиться физиотерапии, потом также и спортивные науки у меня, бакалавр, магистр, эти основные вот знания и оттуда я мог уже вместе каким-то специфическим знанием от армрестлинга уже сделать свои какие-то системы, какие-то свои уже методики, как лучше. И я думаю, на это и держится наша система Латвии и армрестлинга, что у нас почти все лучшие спортсмены, также Раймондс Лепинч, Антонович Раймондс, Нормунс, Томпсон, Жанна, все они образованием, специальными образованиями науки спорта.
А вот скажи, это то, что я хотел спросить, но про Латвию ты уже практически ответил. Я хотел спросить, какие самые... Ну, я так понимаю, что все или почти все армрестлеры, у них есть какая-то еще и человеческая работа обычная, нет?
Есть профессионалы, есть, которые только занимаются армрестлингом, которые может, да, для себя вот жизнь...
В принципе. Да. В Латвии тоже есть профессионалы?
Ну, мы можем сказать, что Раймонд Слепинч, он занимается только армрестлингом и вместе этим вот YouTube или как-то... Ну, это все связано армрестлингом. Угу. Ну, так нет, у нас нету. Но... Достаточно есть, которые, да.
Но мой вопрос был, если ты не профессионал в армрестлинге, то ты, я так понимаю, что у тебя куча знакомств по всему миру из мира армрестлинга. Можешь ли ты сказать, какая самая частая профессия у армрестлеров? Кто они? Дальнобойщики? Или, может быть, я не знаю, мясники или кузнецы? Может, кто-то еще? Или физиотерапевты?
Я думаю, так же, как везде.
Все.
Очень разные, очень разные. Есть, которые сидят, сидящие работают, компьютер есть физически, есть, которые работают. Очень, очень, так же, как везде. Такой средний, не знаю. Там надо, ты можешь, наверное, какой-то бакалавр делать и вот специально смотреть, и вот на сколько процентов больше кто и чем занимается. Да, уже как эксперимент, да.
Под занавес нашей программы хочется еще раз, ну, отметить, вот я для себя в самом начале передачи вот как-то так поставил здесь пометку на бумаге, что, ну, во-первых, без фанатов спорта, которые даже не за деньги, а вот просто за саму идею, вот без таких людей, ну, может быть, армрестлинга в Латвии на таком уровне, как сейчас, и не было бы.
Да, да, конечно, конечно. Я всегда говорил, если ты в спорте потому, чтобы зарабатывать, тогда лучше иди работай. Если ты думаешь, чем не знаю, хочешь стать сильным, хочешь стать лучше, приходи нам, поможем.
Да, а вы пришли к нам в программу. И наша передача, благодаря Янису Амулиншу, чемпиону мира, Янис, большое спасибо.
Спасибо.
И Константину Сизову, будущему чемпиону мира, мы на тебя возлагаем надежды. Наша программа не только спортивная была, но еще и познавательная, образовательная и в чем-то развлекательная.
Как и всегда.
Да.
Я хотел, может быть, напоследок только прорекламировать ваш, Янис, YouTube-канал.
Да,
обязательно.
YouTube-канал, посвященный армрестлингу, да. На английском. Ведут два местных наших армрестлера. Как он называется? Как его найти?
Voice of Armwrestling.
Voice of Armwrestling. Да, голос армрестлинга.
Да. И, кстати, да, довольно много людей в мире смотрит и хочет знать то, что мы говорим и стараемся как бы или научить, или вот какой-то анализ спорта, да, да, да. Странно, что есть почти 200 тысяч
подписчиков,
которые вот интересуются армрестлингом. Так что спорт даже не такой маленький в мире.
Очень здорово. Да. Это тоже большая победа, на мой взгляд.
Евгений Равдин.
Роман Антонович.
Друзья, прощаемся с вами ровно на неделю. Пока.
Всего хорошего.